50 лет назад, 6 июля 50 года, лидеры ГДР и Польши под давлением Советского Союза подписали Сгажелецкий договор, соглашение о реально возникшей после Второй мировой войны границе между двумя странами по Одеру Нейсе. К Польской Народной Республике перешли города Штеттин и Свинемюнде, а Франкфурт на Одере, Герлиц, Гюбен и Кюстрин были поделены между двумя странами. Власти Федеративной Республики Германия подвергли резкой критике подписания Сгажелецкого договора. Фактически, ФРГ согласилась считать действительной границу по Одеру-Нейсе лишь 20 лет спустя, 7 декабря 70-го года, во время визита федерального канцлера Вилли Бранта в Варшаву. А спустя еще 20 лет, 14 ноября 90-го, уже объединенная Германия официально в рамках международного права признала свою восточную границу. Об этой истории рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Признание границы по Одеру-Нейсе стало одним из первых серьезных внешнеполитических шагов властей, образованной в октябре 49 года Германской Демократической Республики. Немецкий исследователь Людвиг Мельхорн в своей работе «Дружба под нажимом. Развитие отношений между ГДР и Польшей с 49 по 90-е годы» пишет. Польша, у которой ранее Сталин ампутировал восточную часть, получила в виде компенсации немецкие территории на Западе. Только Советский Союз мог выступить гарантом новой, достаточно спорной западной границы Польши. Таким образом, польские политики попали в зависимость от благоволения Кремля. В свою очередь, Германская Демократическая Республика, несмотря на протесты, вынуждена была в 50-м году подписать Сгажелецкий договор и торжественно признать новую границу по Одеру-Нейсе. Это соответствовало логике, установленной под нажимом дружбы между двумя странами. Конец цитаты. По 60-летии подписания Сгажелецкого договора я беседую с немецким историком, сотрудником фонда имени Генриха Бёля Эрихом Шпетером. Со дня подписания Сгажелецкого договора прошло 60 лет. Насколько важен, на ваш взгляд, этот юбилей для современной Германии?
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно разобраться в двух проблемах. Во-первых, знают ли широкие слои немецкого общества о подписании в 1950 году Сгажелецкого договора? И во-вторых, насколько важным является это событие с точки зрения современной истории? Я думаю, что на западе страны мало кто слышал о заключенном в Сгажелеце соглашении. В восточных землях Германии, то есть на территории бывшей Германской Демократической Республики, о подписании этого документа известно преимущественно пожилым людям. Если говорить об оценке Сгажелецкого договора в историческом контексте, то единого мнения относительно его в политически активных группах немецкого общества нет. В целом же можно сказать, что подписание Сгажелецкого договора стало очень важным, по сути, решающим шагом в направлении примирения между немцами и поляками.
А что означает подписание Сгажелецкого договора для Польши?
Для Польши это соглашение стало избавлением от страхов прошлого, от тех трагических воспоминаний, которые остались после Второй мировой войны. Подписание Сгажелецкого договора дало полякам надежду на то, что в будущем, возможно, появится шанс жить в мире с западным соседом. Заключение соглашения о границе по Одеру-Нейсе было придано в Польше максимально широкой огласке. Правда, не стоит забывать, что произошло это во многом благодаря стараниям сталинского руководства. В любом случае, практически все ведущие политические и общественные силы страны расценили тогда подписание Сгажелецкого договора как шаг, направленный на консолидацию послевоенной Польши.
Продолжают ли вопросы установления межгосударственной границы по Одеру-Нейсе и сегодня оставаться важной политической проблемой в обеих странах?
Вопрос о полном признании немецко-польской границы 14 ноября 1990 года был решен бесповоротно. Но при этом нельзя сказать, что гладко. Даже после неожиданных, судьбоносных политических перемен, произошедших в Восточной Европе во второй половине 1989-го, первой половине 90-го годов, правительство канцлера Гельмута Коля не спешило окончательно признавать границу по Одеру-Нейсе. Поэтому понадобилось значительное влияние стран-победительниц во Второй мировой войне, США, Советского Союза, Великобритании и Франции, а также Польши, чтобы Федеративная Республика Германия все-таки подписала соглашение о признании границы по Одеру-Нейсе. Это стало одним из условий объединения двух немецких государств. Что касается нынешних немецко-польских отношений, то нерешенной остается другая серьезная проблема, и связана она с тем, что в Германии, как и раньше, действуют политические силы, которые противятся окончательному примирению между немцами и поляками, и при этом получают финансовую поддержку со стороны земельных правительств. правительств ФРГ. В первую очередь речь идет о союзе изгнанных Германии, претендующем на право представлять интересы этнических немцев, вынужденно покинувших после Второй мировой войны нынешние территории Польши, Чехии и других восточноевропейских стран. С одной стороны, союз изгнанных требует извинений и компенсации для тех немцев, которые потеряли имущество, землю в Восточной Пруссии и Силезии. С другой стороны, союз изгнанных участвует в осуществлении различных проектов, которые не направлены на примирение Германии со своими восточными соседями. В частности, речь идет о недавно созданном фонде «Бегство, изгнание, примирение», чья деятельность, насколько я понимаю, направлена на то, чтобы переписать историю Второй мировой войны, представить политику гитлеровской Германии по отношению к другим народам в контексте судеб этнических немцев. В целом же нынешние отношения между Германией и Польшей иначе как хорошими не назовешь. Но все-таки существует нечто, к чему поляки продолжают относиться с недоверием. Это нечто – неясность, нечеткость политики немецких властей в вопросе об изгнанных этнических немцах. Напомню, что в 1952 году в ФРГ был принят закон об урегулировании убытков, понесенных во время Второй мировой войны, а также в первые послевоенные годы. Согласно этому нормативному акту, который действует до сих пор, компенсации, выплачиваемые немецким правительством, не лишают изгнанных права обращаться с имущественными претензиями к властям стран, на территории которых произошло нанесение ущерба. Поэтому, если сейчас власти Германии заявят, что все проблемы, связанные с последствиями Второй мировой войны, решены, то последует волна обращений от изгнанных в Конституционный суд ФРГ с просьбой урегулировать вопросы возмещения ущерба. При таком развитии событий наверняка произойдет и осложнение внутри политической ситуации в Германии. Видимо, этого опасается немецкое правительство.
Мой следующий собеседник – представитель Союза изгнанных Германии, историк Маркус Лойшнер. И вот его оценка событий 60-летней давности.
Для современной Германии такое событие, как заключение Сгажелотского договора, не имеет никакого значения. Ведь буквально через несколько дней после подписания так называемого договора Бундестаг ФРГ единогласно, если не считать депутатов-коммунистов, признал этот документ недействительным. С точки зрения законодательства Федеративной Республики Германии, подписание этого договора носило противоправный характер. Заключение этого соглашения было нелегитимно еще и потому, что в тот момент, если исходить из норм международного права, Германская Демократическая Республика не управлялась самостоятельно. Часто в исторической литературе говорится, что граница по Одер-Унейса стала компенсацией со стороны Сталина за те территории, которые в 1939 году Советский Союз отобрал у Польши. Об этом, в частности, пишет Уинстон Черчилль в книге о Второй мировой войне. На мой же взгляд, проблему демаркации границы между двумя государствами следует рассматривать в контексте того, что еще в 19 веке со стороны Польши высказывались территориальные претензии в адрес Германии. Немало спекуляций было и вокруг соглашения, которое в 1970 году подписал в Варшаве Вилли Брандт. Этот документ следует рассматривать только как договор об отказе от насилия в отношениях между ФРГ и Польской Народной Республикой, но не в качестве соглашения о границе по Одер-Унейсе, ведь если разобраться, общей границы между двумя этими государствами не существовало, между ними находилась ГДР. Варшавское соглашение, подписанное 7 декабря 1970 года Вилли Брандтом, вызвало в ФРГ массовые протесты. Возмущение населения было вполне объяснимым. Нельзя просто так взять и вырезать из немецкой истории 7-8 столетий. Варшавское соглашение Бундестаг ФРГ ратифицировал только в мае 1972 года. За проголосовали депутаты, отправившие тогда коалиции в составе социал-демократов и свободных демократов. Большинство депутатов блока ХДС-ХСС воздержались.
Также резко представитель Союза изгнанных Германии Маркус Лойшнер относится и к окончательным соглашениям между Единой Германией и Польшей в 90-м году.
Что касается договоренности о немецко-польской границе, достигнутых 14 ноября 1990 года, то они были осуществлены не в рамках соглашения о мире между Германией и Польшей, а в формате 2 плюс 4 с участием стран-победительниц во Второй мировой войне – США, Советского Союза, Великобритании и Франции. Многие люди в Германии не удовлетворены тем, как эта проблема в тот момент была урегулирована. Поэтому мне сложно сейчас сказать, решен ли в 90-м году окончательно касательно вопроса немецко-польской границы. История продолжается. С моей точки зрения, сейчас не может не настораживать то, что некоторые польские политики продолжают зарабатывать очки на антинемецких настроениях. Я думаю, что эта тенденция быстро не изменится.
Пока некоторые политики обеих стран призывают пересмотреть итоги Второй мировой войны, социальные связи между немцами и поляками, живущими в приграничных районах, с каждым годом становятся все более объемными и разнообразными. Не только поляки, но и немцы в последнее время стали искать работу и учебу в соседнем государстве. Как утверждают многие историки и политологи, хотя 60 лет назад Сгажелецкий договор и был заключен в значительной степени по воле Кремля, без признания сторонами границы по Одеру-Нейсе, сегодня сложно было бы представить единую Европу.
60 лет соглашению о границе между Польшей и Германией, рассказывал Александр Хавронин. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.